Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег. В эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня выходной, 9 марта. Всех женщин поздравляем с прошедшим Международным женским днем. В том числе и для вас мы стараемся, и для ваших мужей, чтобы ваши домохозяйства процветали. Я думаю, что в этом хоть маленькая толика нас с Пашей, наших, ну, в первую очередь, Пашиных знаний есть. Но к финграмотности я слишком рано начал подводить, это будет во второй половине нашего эфира. Сначала обсудим наиболее интересные новости с точки зрения экономики и финансов, которые на прошлой неделе произошли. Итак, начнем с Калининградской области. Выдачи кредиток у нас в регионе сокращается в 3 раза медленнее, чем в России. Почему вообще в России сокращается и каким образом мы вот в таком плане отличаемся от остальной России?
Ну, сокращение по итогам января. Январь у нас нетипичный месяц, много выходных, меньшее количество рабочих дней после Нового года, когда легли все основные траты, это весь декабрь месяц, его последние дни. Поэтому сокращение издержек российских домохозяйств в этом январе связано с адаптацией и экономией на новогодних праздниках. Мы с тобой, Антон, до Нового года у нас был эфир, в котором мелькнула новость, то ли Рамир, то ли Росстат, кто-то ее подготовил, провели какой-то обзор, прошу прощения, не будем мы, собственно, вдаваться в его истинность или нет, но цифры были такие. Если в 2018-19 году в этот новогодний переходный период люди готовы были тратить 11 тысяч рублей на подарки в среднем и новогодний стол, то в этом году 6,5. Это большая разница. Это говорит не о том, что у людей меньше стало в 2 раза, например, денег, а о том, что они стали адаптировать и рационализировать свой бюджет. Соответственно, некоторые деньги у них остались на январь. А раньше это была просто черная дыра, большая огромная яма, гранд-каньон финансовый, так скажем, все что угодно. То есть после новогодних трат, после того, как люди выдыхали, выдыхало их бумажники, их карманы, и там не было ничего. Поэтому вот эти срочные кредиты, кредитные карты, быстрые, с лимитом, они были очень популярны. Они популярны и сейчас. Но в России тенденция такая, что на 11,3% потребность и количество выданных этих срочных кредитов в январе сократилось, а в Калининградской области, к сожалению, на 3,5%. То есть в 3 раза медленнее. Это еще раз говорит о том, что между большой России, я сейчас не говорю там о Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, я говорю вообще в целом о России. То есть мы понимаем, что в России есть города и меньше, чем Калининградская область, и оттого обидней. Разрыв между тратами и текущими ценами и уровнем довольствия среднего домохозяйства Калининградской области увеличивается. И поэтому потребность калининградца условного в дополнительной финансовой помощи в виде кредитных займов, она выше, чем в среднем по России. Если мы ее соотносим, она не в рублях, не в натуральном выражении, да, не в количестве, она в пропорции к уровню дохода. Вот так скажем. Вот, поэтому новость заставляет задуматься о том, что, ну, собственно, калининградцы живут либо не по доходам, либо работодатели, может быть, немножко как-то где-то идут не в ногу со временем, имеется в виду не в ногу со своими коллегами в большой России. Есть еще одна новость, подкрепляющая, собственно, вот этот вот, отстающий темп сокращения выдачи кредитов в Калининградской области. Калининградская область вошла в 20-ку регионов по скорости роста долговой задолженности среди населения. То есть мы входим в топ-20, и одна новость вытекает из другой. Совершенно понятно. То есть если в России стали меньше пользоваться срочными кредитами и кредитными займами, то в Калининграде больше, соответственно, и долг растет, потому что кредитный портфель, он имеет свою совершенно неоднородную структуру не только у банков и кредитных организаций, но и в том числе и у домохозяйств. И какая-то доля у нас, к сожалению, просрочена. Мы много раз приводили какие-то цифры, у кого-то больше, у кого-то меньше. Я думаю, что не для ушей наших слушателей информация о средней температуре по больнице. Просто каждый сейчас из наших слушателей, у кого есть кредит, да, у кого есть финансовая задолженность, он знает свою долю просрочки, да, и он знает, кого в этом винить. Может быть, себя, может быть, работодателя, может, какую-то экономическую ситуацию. Но это уже как бы разговоры в пользу бедных. Суть этой новости в том, что ну, нужно еще и еще больше думать над целесообразностью тех или иных финансовых займов, задолженностей каких-то перед другими сторонними организациями или даже физическими лицами, кто у кого в долг берет. Но об этом мы говорим во второй части программы «Финансовой грамотности». Мы как раз попробуем найти те признаки тех финансово грамотных людей, которые, наверное, эти ошибки не совершают. Если вы их совершаете, услышите, что нужно делать, и, возможно, не станете прибегать к такому инструменту, как финансовая ошибка.
Надеюсь, что на финансовое благополучие калининградцев, ну и вообще россиян, никак не повлияет коронавирус, потому что мы все новости читаем и слышим каждый день, там происходят разные события, и увеличивается число заболевших, и отменяются крупные мероприятия, в том числе Петербургский международный экономический форум в 2020 году не состоится. Ну и в целом потери страны от коронавируса составляют уже более 260 миллионов долларов. 262, если быть точнее.
Правильно ты, Антон, сказал. Здесь 262 миллиона – это то, что можно насыпать, отсчитать, перелистнуть, упаковать или перевести. Да? А есть отмена Санкт-Петербургского международного экономического форума, который в условиях некоторой политической изоляции является, по сути, единственной международной площадкой столь высокого уровня, где Россия может показать свои проекты на ближайшие годы, заручиться поддержкой партнеров, которые все еще остались у страны, и договориться о больших объемных контрактах по прямым инвестициям, а не портфельным, напомню. Потому что портфельные инвестиции, это мы все видели, когда евро опустился ниже 70 рублей за одну единицу европейской валюты, а сейчас на прошлой неделе, по-моему, уже 75 рублей, прошу. То есть это все и говорит о том, что портфельные инвестиции сегодня есть, завтра нет. Сегодня в сырьевую валюту как рубль верят, а завтра нет. А прямые инвестиции – это очень важно. Так вот, сколько мы недополучим из-за отсутствия в этом году такой эффективной и практически единственной безальтернативной площадки для российской экономики, где она может получить инвестиции прямые из-за рубежа, вот подсчитать сложно, потому что мы помним, как каждый год, 19-й, 18-й, после ПМЭФа, да, мы гордились тем, что на сотни миллионов, на десятки миллиардов долларов были заключены контракты по развитию там, Дальнего Востока, например, там, Урала и так далее и тому подобное. В этом году, возможно, этого не будет. И это действительно большая потеря. А 262 миллиона, ну, это как бы по большому счету, ну, пронесло. Да, у нас есть задержки в поставках, есть логистический разрыв, есть недокомплектность, о которой мы говорили в прошлом эфире, ряда предприятий, среди которых, собственно, и Автотор, который не получает из Южной Кореи, недополучает из Южной Кореи какие-то там запчасти, но, я думаю, все вопросы они решат. То есть, ну, от этого, да, отмахиваться действительно нельзя, но, опять-таки, мы не входим пока в группу риска стран, которых, чья экономика может действительно надорваться, подорваться или как-то ослабнуть под давлением коронавируса. Пока. Исключительно пока. Вот. Что касается валюты, опять-таки, да, не можем пройти мимо валюты, потому что это моя основная, ну, так скажем, базовая спецификация, от которой за последние годы ушел, но все равно в курсе дел. Так вот, ну, здесь тоже ничего нового. Я думаю, что наши слушатели регулярно и прекрасно знают о том, что рубль – сырьевая валюта, и, соответственно, если в Китае что-то не очень хорошо с промышленностью, а сейчас понятно, что там не очень хорошо с промышленностью, и не только с промышленностью, потребление энергоресурсов, а именно нефти, сокращается. Более того, в конце прошлой недели «Лукойл» выпустил официальный пресс-релиз, в котором предрек эпоху дешевой нефти. Там много факторов, в том числе, да, действительно и коронавирус, и снижение потребления ресурсов ввиду замораживания больших, ну и, как скажем так, массовых проектов на территории Китая. А если мы вернемся к той немножко такой, скажем, социальной теме, которую мы подняли на прошлой передаче по коронавирусу, то пока ничего не изменилось. Плавный переход из первой стадии коронавируса, локальный, в международную, в общемировую, он и продолжается. Пандемии пока нет, даже в том же самом условном Китае и Италии. По поводу Китая есть достаточно такая разношерстная информация. С одной стороны, Китай рапортует практически каждый день о том, что темпы прироста заболевших и скончавшихся от коронавируса, а в Китае сокращаются. Но при этом европейские производители бытовой техники, там, всего чего угодно, текстиля, там, большие сетевые ритейлеры фиксируют недопоставку увеличивающимися темпами тех или иных комплектующих или там товаров и продуктов из Китая. И здесь вот немножко это вразрез идет. Не хочу никого, конечно же, обвинять, но я думаю, никого из наших слушателей, тебя, Антон, меня тем более, не удивит информация о том, что, возможно, что-то там истинные масштабы проблемы, мягко говоря, Китай и власти, официальные власти Пекина скрывают. Но мы будем смотреть, дальше наблюдать за ситуацией. Если действительно Китай практически смог купировать всю эту историю, по крайней мере, на своей территории, то они большие молодцы. И они много раз за последние, там, не знаю, десятки лет это доказывали. И это очередной стресс-тест, как бы так это, ну, цинично не звучало, для китайской модели управления не только экономикой, но и собственным населением. Вот. А мы будем следить за Европой, да, где, к сожалению, количество стран, и они, многие из них находятся по соседству с Калининградской областью, уже попали в список граждане, которых заболели.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Антон Хоменко и Павел Голубев. Мы вернемся буквально через пару минут.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград». Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград». Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И мы сейчас перейдем к очередному уроку финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Вот нас, как считается, люди же все прекрасно знают, россияне, сколько у нас нефтедоллара в стране, сколько знают. Денег наворовали олигархи, знают. На что нужно тратить бюджет. И считается, что мы прекрасно финансово грамотное население, но тем не менее в наших личных семейных бюджетах, как ты говоришь, у многих полный гранд-каньон. И сейчас давайте мы все с вами определим, насколько мы финансово грамотны. Берите листочек, ручку, и сейчас будем перечислять 8 признаков вашей финансовой грамотности, 8 признаков того, насколько вы умеете обращаться со своими личными деньгами.
Все верно, лучшей подводки и быть не могло. 8 признаков, да, действительно, берем карандаш, и я вам скажу так, 4 и более плюсика скажут о вашей финансовой грамотности. Ну, соответственно, если вы все 8 пунктов закроете, ну, наверное, тогда Антону следует подумать, кто будет его соведущим. Может быть, вы.
Может быть, нам с тобой придется уйти вообще из этой программы, и нас заменят кем-то другим.
Да, но пока.
Особенно, если у нас 8 плюсиков не наберется.
Вполне вероятно, да, более чем. Так вот, действительно, берем карандаши, ставим плюсики, либо запоминаем и в голове считаем, сколько совпало, сколько нет. Но напомню, что эту и другую информацию вы можете прочитать в спокойном, размеренном режиме со своей скоростью чтения там, и местом чтения на сайте fingram39.ru. Портал финансовой грамотности при Министерстве финансов Калининградской области, в котором действительно много полезной информации, а главное, там нет вот этого интершума так называемого. Если мы будем искать материалы о финансовой грамотности на всех просторах интернета, так скажем, то будет очень много информации, так скажем, нативного характера, связанная с рекламой те же самых там МФО, там каких-то организаций, юридических организаций, оказывающих финансовые услуги. Но начинаться-то все будет с советов, да. Но у нас только советы на fingram39.ru, только советы, лайфхаки и правильные вещи. Ну что ж, 8 признаков того, что вы финансово грамотные. Начинаем по порядку. Итак, первое, и думаю, никого не удивлю, раз, наверное, в месяц об этом всем повторяю. И вам в том числе. Финансово грамотный человек записывает свои расходы. Ставим плюсик, либо не ставим. Если не ставим, задумайтесь. Давайте я спрошу у вас об этом через месяц, и у вас уже там будет плюсик, я надеюсь. Так вот, ведение своих затрат помогает наглядно понять в конце периода, месяца, недели или квартала, кому как удобней, куда и на что конкретно уходят деньги. Так действительно легче контролировать последующие траты. А если вы будете чуть-чуть глубже в этой истории пойдете, и вы в скобочках по той или иной уже состоявшейся по итогам отчетного периода трате напишите, достигли ли вы цели или нет, а цель может быть такая: купили себе новый, там, заказали, купили чехол для смартфона. Вот это же трата, да? И казалось бы, что тут может быть, какая цель? И в скобках: он нравится, я его ношу. И потом вы смотрите, а ну, он вам-то разонравился, да, или какой-то не такой оказался, и вы его не носите, и уже думаете о другом. Цель не достигнута. Следующее, вы взяли, например, там какой-то срочный займ на то, чтобы подарить подарки, там, да, вы достигли этой цели? Да. Вы выплатили уже этот срочный займ? Да. Если нет, то тоже отмечаем. То есть, помимо просто фиксации вот такой простой каждой траты, в скобках должна быть написана в любой форме, абсолютно произвольной, цель этой траты. И потом в конце месяца вы не только смотрите на конкретные циферки, нолики там, и рублики, а и смотрите, та или иная трата достигла цели, удовлетворен я или нет, сделал я ремонт или нет, поменял я там полку где-то на кухне или нет. То есть вот эти мелкие вещи. Купил книгу, и она оказалась полезной, записался на курсы и действительно там выучил, не знаю, мандаринский язык и так далее. То есть вот такие вещи. Так, значит, еще раз, финансово грамотный человек записывает свои расходы. Дальше. Финансово грамотный человек откладывает часть своего дохода. И здесь уже вот кто сколько. Вот откладываете вы 500 рублей в месяц, все, ставьте плюсик. Потому что, ну, если вы откладываете, у вас этот инструмент активирован. Может быть, вы получаете МРОТ, да, и тогда вы больше, ну, вообще удивительно, что вы и 500 рублей откладываете, но неважно. Если вы получаете там 50 тысяч, откладываете 500, но все равно молодец. Но если мы чуть-чуть тоже глубже копнем, то на откладывать, на откладывать по 500 рублей, по 5 тысяч, неважно по сколько, вы должны 3 своих среднегодовых оклада. То есть вот как только вы достигнете этого, скажем, ну, вот этого потолка, да, или этого там уровня, да, в 3 ваших оклада, ну, грубо говоря, 30 тысяч получаете, у вас должно, вы должны наоткладывать 90 тысяч. Не на что-то, а просто наоткладывать, на форс-мажор, на какие-то обстоятельства, на, ну, там, не приведи Господь, увольнение, там, или еще что-то и так далее. То есть у вас должно 3 зарплаты где-то лежать. Вот, вот это правильная вещь, к которой нужно стремиться. Как только достигнете накопленными средствами, вот этими отложенными каждый месяц на 3 зарплаты, дальше уже откладываете на, не знаю, новый телевизор, там, не знаю, ремонт на даче, все что угодно. Но у вас должна быть эта самая подушка безопасности. Итак, финансово грамотный человек хотя бы немного откладывает каждый месяц или там с каждой зарплаты. Ставим или нет плюсик. Дальше. Человек, который считает себя и может называться финансово грамотным, планирует, вот тут сложнее, свой бюджет на следующий месяц. Тут также все просто, как в первом пункте. Понятно, что, наверное, мороженое, кофе по пути там, на работу, сдачу, значит, главбуху на день рождения, там 300 рублей или сколько-то там еще, вы предугадать, наверное, за месяц не сможете, но крупные траты от 2-3 тысяч рублей вы записывать обязаны. Только тогда вы сможете действительно адаптировать свои расходы на следующий месяц и как раз-таки в нужный момент и в нужном количестве раз отказаться от этой мороженки или от этого кофе по пути на работе, а выпить дома его все-таки, да, встав там на 5 минут раньше и так далее. И действительно сократить расходы в пользу действительно этих важных трат, о которых вы знали и которых вы планировали. И если вы будете делать бюджет на следующий месяц, ну, как бюджет громко звучит, конечно, план расходов по пунктам, на что какая сумма должна уйти, и вы же знаете, когда у ваших близких день рождения, когда вы собираетесь в отпуск, когда у вас ТО автомобиля там, или еще какие-то вещи запланированные, конечно, случаются и незапланированные, но мы о запланированных говорим, то вам легче будет ставить перед собой как краткосрочные, так и долгосрочные цели. Долгосрочная цель может выражаться в плане расходов на каждый месяц. Долгосрочная цель – это что? Погасить ипотеку. Краткосрочный план на месяц – это каждый месяц писать 12 500 рублей – ни в коем случае никуда не потратить, а заплатить взнос ежемесячный за ипотеку и так далее. Итак, третий пункт – планировать бюджет на следующий месяц хотя бы крупными мазками верхнего уровня. Ставим плюсик, если это делаем, минус, если нет. Дальше. Финансово грамотный человек понимает и ставит перед собой, это вытекает из предыдущего пункта, цели. Цели должны быть, опять-таки, вот как сейчас и было сказано, на месяц. Купить подарки на 8 марта, ну, уже купили, да, и подарили. Ну, например, если это мы в феврале планировали март, да, купить подарки своим близким и любимым женщинам. Следующий пункт. Там нужно заплатить за там новое ТО для того, чтобы потом, если я просрочу, не было каких-то там проблем. Да, это вот краткосрочные вещи. А есть долгосрочные цели в этом году обязательно там поменять машину. Или в этом году обязательно все-таки, ну, как-то вот съездить там, не знаю, с семьей на отдых. Это вот долгосрочные цели, к которым вы будете идти уже помесячно. Поэтому, если вы понимаете, что такое краткосрочные и долгосрочные цели, и вы, ну, этим пользуетесь, и вы, ну, понимаете, даже если вы их не записываете, но вы всегда о них там утром и вечером, вы понимаете, в этом году я должен достичь этого, или сделать то-то, или там поменять работу, неважно что, то значит ставим плюсик. Дальше.
Давай побыстрее пойдем, у нас 4 пункта осталось на 2 минуты.
Да, давай. Дальше. Значит, финансово грамотный человек живет по средствам. Вот самая большая сложность тут будет, половина точно осечется. Живет по средствам, не берет кредиты и другие виды займов, и не берет у физических лиц, соседей, близких, коллег и так далее.
Ну, то есть, если у меня ипотека, то я не могу себе плюс поставить.
Да. Да. Окей. То есть, ты, вот, тебе надо было с 18 лет очень грамотно финансово жить, чтобы, возможно, как-то обойтись без ипотеки.
Где ж ты раньше был-то, 30 лет назад?
Дальше. Значит, человек, который имеет право называть себя финансово грамотным, интересуется и находится в непрерывном поиске, ну, не прям мониторинге с утра до вечера, да, там, как волк с языком на плече, но все-таки интересуется новыми способами дополнительного заработка, подработки, использовать свое хобби, как заработок, интернет, еще что-то, если у него есть свободное время. Поэтому если мы, не то, что у нас есть уже побочный заработок, а мы хотя бы об этом думаем и ищем, где его найти, то ставим плюсик. Дальше. Успешный финансово грамотный человек дисциплинирован и не позволяет себе пропускать просрочку по коммунальным платежам, по штрафам, налогам и кредитам. Поэтому вот здесь вот как раз-таки наличие ипотеки у тебя, Антон, там, или кредитного займа какого-то и регулярной выплаты по графику позволяет тебе поставить, безусловно, плюс. И 8-й, последний пункт – это умение, скажем, вот здесь вот тонко, каждый давайте прочувствует сам, умение быть экономным, но не скупым. То есть не стоит покупать товар по низкой цене просто потому, что он по низкой цене. Ну и переплачивать за бренд, за какую-то подачу, маркетинг и рекламу тоже не стоит. То есть рациональный подход к покупкам. И там, где вы не должны выглядеть скупым, не выглядите. Но при этом экономика должна быть экономной. Сколько вышло плюсов?
6 у меня вышло.
Ну все, видишь, эти 4 года прошли не зря.
Спасибо, Паша. «Время денег» было в эфире на радио «Комсомольская правда» Калининград. До встречи через неделю. Будьте финансово грамотными.
«Время денег» на радио «Комсомольская правда» Калининград.